Тема, которую я хотел бы сегодня рассуждать, родилась из одного вопроса, который мне задал мой сын. Он оказался в неприятной, неловкой ситуации и спросил: «Папа, почему я в такой ситуации оказался?» И эта ситуация была унизительна. И первое, что мне пришло в голову, как Библия говорит о том, что придет гордость, придет и посрамление. Но когда мы стали разбираться в этой ситуации, оказалось, что гордость не предшествовала этому моменту. И этот вопрос заставил меня задуматься вообще, почему в жизни мы, христиане, вообще человек, в частности христиане, оказываемся в ситуации, которая называется унизительной. Оказывается, существует больше, чем одна причина, и Слово Божие освещает нам это, и как мы многократно говорили о том, что верующий человек, он ищет смысл, причину событий, происходящих в его жизни, значительных событий. Мы не вникаем, почему черная кошка перебежала дорогу, почему соль просыпалась, почему с пустыми ведрами к нам кто-то навстречу идет, почему кто-то через порог поздоровался. Это все называется суеверием и создано для того, чтобы человека отвлечь от настоящих поисков, чтобы внимание человека сосредоточить на том, что не имеет абсолютно, абсолютно никакого значения. Даже дата нашего рождения и в каком положении в это время находились звезды и прочее, не имеет ни малейшего значения для нашей судьбы, для нашей жизни. Священное Писание показывает нам, когда мы должны задумываться, задаваться вопросом, и даже не всегда, может быть, должны его и найти. Многие вещи сокрыты Божьей тайны. И сегодня я хотел бы с помощью Священного Писания поразмышлять, потому что, я думаю, наверное, нет ни одного здесь, кто не оказывался в положении, о котором говорят сесть в лужу или сесть в галошу. Момент очень дискомфортный для нас, неприятный для нас, страдает наше эго, наше «я». И можно было бы как бы сказать себе, что ничего страшного, когда страдает наше «я». Писание говорит: многими скорбями надлежит войти в Царство Божие, но есть одно «но». Апостол Павел говорит о скорбях, которые верующий сам навлекает на себя. И поэтому, когда Экклесиаст советует в одни несчастья размышлять, я думаю, что один из моментов – это задать себе вопрос: я привел к этому, можно ли было избежать этого несчастья, не было ли какой-то отрицательной причины для этого отрицательного события, не послужил ли я сам причиной. Если нет, то вериться Господу и проходить ее, зная, что Бог все может обратить во благо. И точно так же для вот этих эпизодов нашей жизни, когда мы оказываемся в унизительной ситуации, я думаю, что нам тоже стоит задать вопрос. И Библия показывает нам, что есть те случаи, когда это даже предусмотрено Богом, а есть случаи, когда этого можно было избежать, и мы сами на себя это навлекли. Я начну с самого того, что лежит на поверхности, о чем я уже упомянул. Первое, конечно, это наша собственная гордыня. Я процитирую только три места Священного Писания. Об этом очень много говорится. Притча 11.2 написано: «Придет гордость и придет и посрамление». 29.23 «Гордость человека унижает его». И в Евангелии от Луки в 13 главе написано: «Возвышающий себя унижен будет». В Библии есть очень такой яркий показательный эпизод, когда один человек, его звали Аман, он был очень гордый, очень нечестивый человек, и один иудеянин по имени Мардохей не стал ему поклоняться, потому что это не было достойно верующего человека поклоняться нечестивцу-язычнику. И доложили Аману об этом человеке, и написано: Аман в своей гордости такого достиг, что написано: ему показалось ничтожным наложить руку на одного Мардохея. И узнав, что Мардохей иудеянин, он решил уничтожить всех евреев. Там были определенные политические интриги, он был готов поучаствовать материально и подвел к тому, что царь дал такой указ, чтобы в определенный день всех иудеев уничтожить. Но, не буду вдаваться в подробности, кто читал Библию, знает, что настал день, когда Аману, самому главному человеку в государстве после царя, пришлось брать за усы царского царя и вести по площади этого коня. Я что сказал? Кого? Царского коня, правильно. Бодрствуйте, слава Богу, не спите, это хорошее доказательство. Вот. И успокаивает всегда проповедник, когда люди не спят. Значит, он взял за узду царского коня, и там на коне сидел облеченный в царской одежды никто иной, как Мардохей. Это яркий момент того, что человек был очень возвышен в своем сердце, был очень гордым, был сильно посрамлен. Весь город знал, что Аман замышляет против Мардохея, что Мардохей находится в духовном противостоянии с этим человеком. И вот весь город смотрит, и Аману очень стыдно. И он понимает, что сел в калошу, сел в лужу. И причина очень ясна. Он превознесся в своем сердце и осмелился превознестись против Бога. Более того, что он сделал такое, написано, что до этого он приготовил высокое дерево, чтобы на нем повесить Мардохея, и хотел вот с ним побыстрее покончить, прежде чем всех иудеев остальных уничтожить. Но опять-таки он оказался повешен там сам, по указанию царя. Это очень яркая история, такая наглядная, того, что может быть в менее таком широком масштабе происходит в нашей жизни. Закон неизменен. Придет гордость, придет и посрамление. Придет самоуверенность, придет и уничижение. Это неизбежно. И Священное Писание поэтому говорит нам, вместо того, чтобы возвышать себя, Библия говорит, чтобы мы уничижали себя, смирялись в своем сердце. И обратите внимание на то, что Христос не сказал, возвышенный унижен будет. Но кто возвышает себя? Бог может возвысить человека. Бог поднимал Иосифа, вы помните, на большую высоту. Давида сделал царем. Моисея поставил возглавлять огромное количество людей. Бог их возвысил. И эти люди не претерпели уничижения. Но когда я себя возвышаю, это есть гордыня, и последствия очень и очень будут плачевны. Следующая причина, о которой я хотел бы говорить, прежде прочитаю книгу Исход 23:9. Процитирую. Это место, где Господь говорил, как обращаться с пришельцами. Израильтян учил. «Пришельца не обижай. Вы знаете душу пришельца, потому что сами были пришельцами в земле египетской». Когда Бог учил правильному отношению к иммигрантам, Он говорил о том, что вы, израильтяне, знаете, что чувствует себя человек, как чувствует себя человек в чужой стране. И поэтому вы поступаете с этими людьми, пришедшими из другой страны, из родной, в вашу страну по какой-то причине, поступаете с ними хорошо, потому что вы знаете, что чувствует этот человек. Наверное, многие родители, кто есть на этом месте, говорили своим детям, когда дети говорят, не хочу это кушать, они достают лук из супа, мясо из пельменей, есть и такие, некоторые тесто из пельменя. Когда они все отодвигают, фыркают и так далее, мы начинаем им говорить, знаете, детки милые, есть те, у которых даже нечего покушать, у которых нет папы и мамы, живут в сиротских домах, у них нет жилья, есть люди, которые сейчас замерзают. И вот когда я смотрю в глаза детям в это время, я понимаю, что они абсолютно не понимают, о чем идет речь. Слова понимают. Но дети, которые не пережили голода, что такое быть бездомным, что такое остаться без родительской ласки, словами этого не поймут. Надо об этом говорить, как-то внушать. Где-то отдаленно чего-то они вспомнят какой-нибудь период в школе, когда у них отменили обед, и вот у них там что-то в желудке было не очень комфортно, и вот что-то там близко у них проснется. Но бороться несколько дней за кусок хлеба, найти что-то, место, где переночевать в холодную, в южную ночь, если это незнакомо человеку, то слова обычно не способны этого внушить. И смотрите, что происходит, к чему я сейчас говорю. Вторая причина, почему Бог позволяет нам оказаться в этих ситуациях, она в принципе сопровождает все остальные причины, заключается в том, чтобы мы никогда никого не унижали. Мы много раз делаем так, сами того не замечая, не имея умысла, может быть, даже насмехаться над человеком. Мы не представляем, что человек может ощутить после наших этих слов. И чтобы нам понять, что он ощущает, нам надо оказаться в этом положении. Для того, чтобы это отпечаталось у нас внутри. Чтобы наши слова мы стали подбирать с особой осторожностью, понимая душу униженного человека. Сколько происходит такого в школах, в учебных учреждениях, когда буквально ребенка, как сейчас говорят, гнобят, его доводят в некоторых случаях даже до самоубийства. И эти подростки, эти школьники, они совершенно не понимают, что происходит в душе этого человека. Может быть, поняв, они бы перестали делать, ужаснулись от этого. Самый жестокий народ – это дети и подростки. Когда пастор Вилкерсон приехал в Нью-Йорк, он говорит, я не знал, что остерегаться мне нужно этих малолетних преступников, а не взрослых гангстеров. И они были первые, кто начали растаскивать его в машину в какой-то улице этого города. Почему? Потому что это люди, которые еще многого не пережили. Они не оказывались в этом положении, и они могут со своими сверстниками быть очень жестокими, морально жестокими, потому что сами не были в этом. И поэтому сегодня мы должны понимать, если мы хотим научиться никого не уничижать, то иногда нам нужно быть в этом положении, чтобы знать, как это больно, как это неприятно, и никого не подвергать такому состоянию. Третья причина. Она с виду очень похожа на первую, но отличается. Для того, чтобы смирить нас, с одной стороны, Бог смирил Амана, но я сейчас говорю о другом. Первая причина – гордость и уничижение. Уничижение идет как наказание. Я унижен за то, что гордился. Вот этот момент – Бог в моей жизни допускает уничижение для чего-то. Не за что-то, а для чего-то. Когда мы оказываемся в унизительной ситуации и правильно на это реагируем, в это время происходит нечто похожее на то, как глиняный горшок, которого сформировали, его закладывают в печь. Почему? Потому что его до этого нельзя использовать. Только обжегши, вы можете налить в него воды, и он будет держать эту воду. Бог хочет каждого из нас благословить, употребить так, чтобы люди в нашей жизни явно увидели славу Божию. Но следом всегда приходит гордыня. И Бог не хочет нас наказывать потом за эту гордыню, благословить, дать нам возгордиться и потом нас наказать. Бог хочет приготовить нас к этому благословению. И Он обжигает наш сосуд. И потом, когда Бог наливает туда живительную влагу, мы уже способны не развалиться от собственной гордыни. И этот принцип очень явно отражается, ясно показан во второй книге Царств, 16 главе, 12 стихом. Я однажды посвящал этому отдельную проповедь, сейчас поэтому кратко только упомяну. Это был период жизни Давида, когда он был, оказался в том положении, что собственный сын восстал против него, и вот враги его стали показывать свои лица. И написано, один человек, в принципе, занимающий такое ничтожное достаточно положение в Израиле, вылил всю злобу на Давида, начал говорить всякие гадости, называл его кровопийцей и так далее. И когда кто-то из его воинов хотел заступиться за своего царя, за Давида, Давид остановил этого воина и говорит, 12 стих читаю, «Может быть, Господь презрит на уничижение мое и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие». Мы с вами понимаем, что унизительное положение, в котором оказался Давид в то время, не было наказанием за гордыню Давида, потому что гордыня Давид не был подвергнут до этого. Но Давид говорит, может быть, он видел в какой-то жизни закономерность, что вслед за уничижением, которым Бог подвергает своих людей, дальше может идти благость Божия, воздает Господь благостью. Оказавшись в этой печи, в этом огне, ты становишься способным не развалиться от благословения, которым Бог может отличить тебя. В противном случае, очень кратковременно человек удерживает на себе Божью благодать и очень быстро потом теряет. Многие люди, которые ревнуют и желают, чтобы Бог их употреблял, они время начинают больше проводить в чтении слова, молитве, в посте и правильно все это делают. Но я хочу сказать нечто, что ни одна молитва, ни один пост, ни одно глубокое изучение Священного Писания не приготовляет нас так к благословению, как унизительная ситуация, правильно воспринятая нами. К сожалению, многие люди, увеличивая количество чтения молитв и постов, становятся людьми гораздо менее приготовленными к благословению, чем до этого. Почему? Потому что они вменяют это себе все в заслугу, гордятся тем, что у них чего-то больше, чем у других получается, больше, чем другие молятся, больше, чем другие постятся, и становятся еще менее приспособленными к благословению. Парадокс. А делать это надо. И вот Бог, для того, чтобы наши молитвы и посты не превратились в ничто, Бог вводит нас в огненную печь унизительных ситуаций. И то, что мы сформировали до этого, Он обжигает, чтобы это было сосудом, годным для Божьего употребления. И если бы мы так смотрели на эти эпизоды своей жизни, я думаю, что мы намного бы легче их проходили, во-первых, а во-вторых, чаще бы Божье благословение изливалось на нас. Можно в этой печке треснуть и развалиться, и быть точно так же непригодным к употреблению, как сырой сосуд необожженный. Быть черепком, в который пару капелек налили, ну и все, собака лизнула, и все закончилось. Недавно один христианин пару дней назад рассказывал мне о таком случае, произошедшем у него на работе. Он сидел за столом, они обедают с сотрудниками все вместе, все знают, что он верующий человек. И говорит, женщины там на работе такие говорили гадости в мой адрес. Я чувствовал, как внутри меня что-то поднимается, мне хотелось отодвинуть стол, ну и сказать все, что вот так вот бы, чтобы они замолчали. Говорит, я чувствовал себя оплеванным, молчал, вышел из-за стола, ну и понимал, что вот ну какой я вот свидетель и евангелист. Заткнули мне рот. Он был огорченный, опечаленный, и вдруг сотрудники некоторые подходят к нему, мужчины, и говорят, мы смотрим на тебя и удивляемся. Как ты так мог промолчать? Свидетельство без слов оказалось сильнее свидетельства со словами. Иногда мы думаем, что успешный благовестник – это тот, кто поставил в диалоге точку. Тот, кто сказал так, что все охнули, ахнули и замолчали. Но оказывается, бывает так, что мы свидетельствуем тем, как мы реагируем на это поношение. И это оказывается сильнее, потому что люди сидят рядом и понимают, они так не могут, у этого человека есть то, чего нет у нас, потому что сейчас со всеми нами был бы уже атомный взрыв. И все бы поняли, что с нами так нельзя. И поэтому в то время, когда мы часто считаем, что мы сейчас наименее успешны и вообще ничего не получилось, очень часто именно в это время мы оказываемся годными сосудами для Божьего употребления. Четвертая причина, которую я хотел бы отметить, она говорит о том, что унизительные ситуации учат нас осторожности. Не является каким-то наказанием за гордыню, но мы можем по своему неразумию принимать решения поспешные. Я прочитаю тоже несколько стихов. Притча 10 глава, 19 стих. «Сдерживающий уста свои разумен». Притча 13:3. «Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда». Яков говорит, да будет человек медлен на слова. И притча 25 глава, тоже прочитаю как пример, 8 стих. «Не вступай поспешно в тяжбу, иначе что будешь делать при окончании, когда соперник твой осрамит тебя? Веди тяжбу с соперником твоим, но тайны другого не открывай, дабы не укорил тебя услышавший это, и тогда бесчестие твое не отойдет от тебя». Здесь не говорится о каком-то гордом человеке, о надменном, но здесь говорится о человеке, который в жизни своей, он не ведет такое обдуманное, не принимает обдуманное решение, взвешенное. Кто-то подал на него иск, он говорит, хорошо, сейчас я буду судиться с этим человеком, но кто подает иск, он имеет какие-то основания. И вместо того, чтобы подумать и взвесить, стоит ли мне сейчас с этим соперником вступать в тяжбу, человек спешит, и потом говорит, что будешь делать, когда соперник твой срамит тебя? Он что-то там предусмотрел против тебя, что-то узнал о тебе, у него есть какое-то оружие тайное против тебя, а ты самоуверенно так пошел в это дело, поспешно и посрамлен был. Дальше написано, тяжбу с соперником ведешь, но тайны другого не открывай. Иногда бывает, что какая-то тайна является очень сильным рычагом воздействия на другого человека. Но Соломон говорит, не смей этого делать, иначе укорит тебя услышавший, и бесчестие твое не отойдет от тебя. Это была тайна, тебе было что-то верено. Очень удобно сейчас это использовать, но это тайна. И вот такие пару ситуаций показывают нам, что здесь как бы не говорится речи о человеке, как о ман. Но говорится о том, что мы должны быть сдержаны, благоразумны, не спешить вступать в какие-то действия, ситуации, тяжбы, споры и прочее. Веди обдуманно дело твое. Будь осторожен, подбирай слова. И прежде чем сказать, много раз подумай, иначе бесчестие твое не отойдет от тебя. И может быть без всякого злого умысла мы что-то говорим за спиной какого-то человека, обсуждаем какое-то его действие, у нас нет никому никакой неприязни, никакой ненависти, нет желания его очернить, но этот человек совсем не хочет, чтобы вы о нем говорили. И поставьте себя на место этого человека, хотели ли бы вы, чтобы без всякого злого умысла, без желания чернить вас и прочее, чтобы это о вас говорили. Нет, вы этого не хотите, зачем вы делаете это? Нет никакой в этой ситуации такой, знаете, черноты, злобы. Это просто неразумие. И этим неразумием, этим поспешностью, несдержанностью в словах, чрезмерной разговорчивостью мы тоже можем оказаться в ситуации, что бесчестие так приклеится к нам, что больше никогда не отклеится. При том, что намерения могли быть самыми благородными. Дай Бог нам благоразумие. И последняя, пятая причина, почему Бог допускает такие ситуации в нашей жизни, это вскрыть наш двойной образ жизни, или другими словами, Библия говорит, лицемерие. Лицемерие всегда связано с двойным образом жизни, с фасадом и с внутренностью, с внешним и тем, что настоящее происходит у нас внутри. Человеку свойственно быть на людях гораздо лучше, чем он есть на самом деле. В некоторых случаях это не проблема. Иногда, когда я нахожусь дома, у меня гораздо менее аккуратная прическа, чем сейчас. И щетина гораздо длиннее. Я и не в белой рубашке, и в галстуке я хожу дома. Я хожу в таком виде, что вы так можете посмотреть и сказать, поутюжить бы эту футболочку. Ну нет мне разницы, вот футболка утюженная или нет. Одел, тепло, приятно, комфортно и все. Но как только там тук-тук в дверь, ну что делать на место? Проблема есть? Нет. В этом нет абсолютно никакой проблемы. Проблема в моральной стороне, когда в нашей жизни есть поступки, тайные, негодные поступки или мотивы, о которых мы не хотим, чтобы кто-то узнал. Однажды в 13 главе Луки написано, Иисус проповедовал в синагоге, и там была женщина скорченная. И у многих физических болезней, Библия показывает, есть духовные причины. Библия говорит, она была скорчена, связана духом немощи. То есть вот эта ее согбенность имела причину не физическую, а духовную. И когда Христос исцелил эту женщину, и она выпрямилась после 18 лет неспособности выпрямиться, в это время начальник синагоги вознегодовал. У него очень интересно в это время слова. Говорит, есть 6 дней в неделю, в которые можно исцеляться. Зачем вы приходите в субботу исцеляться? В субботу надо вот тихо себя вести. Как будто бы исцеление – это автомат с газировкой. Приходи, по 3 копейки бросил, и пей, и иди обратно. Еще тебе в субботу приспичило сейчас исцеляться. Приходите исцеляться. Есть 6 дней. Вот всегда рядом здесь. И Христос смотрит на него. Человек ратует за порядок, да, дисциплина. Что все было нормально. А Иисус смотрит на него и говорит, лицемер, не отвязывает ли каждый из вас осла своего в субботу и не ведет ли поить? А сию дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить в день субботний? От этих уз Христос своими словами вскрывает истинную мотивацию этого человека. Ты говоришь, что ты заботливый человек, да, ты заботишься, но о своих ослах. В субботу ты отвязываешь веревку, чтобы твой осел, который хочет пить, пошел и попил. Но сейчас эта женщина, 18 лет связана нечистым духом, почему-то не может быть развязана в субботний день. И Библия говорит, все противившиеся ему стыдились, а народ радовался в славных делах его. В чем причина была этого постыжения, этого уничижения? Почему эти люди сели в лужу, в калошу, краснели? Почему они? Потому что они оказались в ситуации, что настоящая причина была вынесена наружу. И если мы не хотим быть в уничижении в этом случае, давайте не будем ничего иметь в жизни того, о чем люди, узнав бы, сказали бы, мы не думали такого об этом человеке. Не будем иметь ничего, что было бы страшно открывать. Я когда обучался в одном учебном учреждении, был такой там столяр один. И этому столяру приказали забить слуховое окно в этом учебном учреждении. И знаете, что он сказал? Там же, говорит, голуби летают. Жалко птичек. Хороший человек. Братья и сестры, хороший человек, который за птичек, вот чтобы тепло гулькам было. А знаете, что я знал о нем, чего другие не знали? Что он голубиный помет мешками таскал с чердака к себе на огород. Ну как сказать начальству учреждения, у тебя же без помету останусь. Я еще покупать буду, он такой полезный, там разбавишь, все нормально, там как надо, в пропорциях. Зачем? Это же как бы, ну, меркантильный человек, надо красиво подать. Птичку жалко. И я, естественно, не был в то время там Христос, и роль такую не выполнял, и не сказал ему в лицо, на самом деле вы вот это. Ну, как бы нужды мне не было, пусть он разбирается. Но, знаете, если кто-то обнаруживал бы это и сказал: уважаемый Иван Иванович, вы ведь на самом-то деле это переживаете не о птичках, а о навозе. Как, скажите, пожалуйста, было бы весело этому человеку или нет? Нет. Сколько в нашей жизни есть вот этого спрятанного? В этом случае человек, который, знаете, бывают такие, которых не задерживается на языке, он что думал, то сказал, и все понимают, что вот какой-то неправильно, он в лучшем положении, чем тот, кто прикрывает еще это все. Христос говорит: стоят на углах улиц и лицемерно долго молятся, тем примите тягчайшее осуждение. Когда человек делает грех, имеет нечистоту, это одна вина. Когда он эту нечистоту замазывает толстым слоем внешней добродетели, вина перед Богом увеличивается. И вот в этом случае, братья и сестры, мы оказываемся в положении, когда нам лучше, как Библия говорит, уничижающий себя возвысится. Исповедь – это время, когда мы приходим и открываем эту тайну. И нам стыдно в это время, но уничижающий себя возвысится. Бог простит тебя, снимет с тебя вину. Ты можешь признать то, что никто никогда не подозревал, но искренний человек, он выносит и говорит: знаете, вот делаю такое дело, а внутри себя обнаруживаю то, другое, третье, десятое. Может быть, дело сделал, никто не знает, но я выношу это в свет. Это человек искренний, и он не подвергнется уничижению, которому подвергнутся лицемеры. Он унижает себя. Он возвысится в Божьем прощении и Божьей милости. Иначе его постигнет та участь, и, как написано, притча 13 глава, 5 стих: «Нечестивый срамит и бесчестит себя». 1 Коринфянам 4:5 сказано, что настанет день, когда Господь обнаружит скрытое во мраке. Сегодня мы можем прятаться изо всех сил. Это абсолютно непонятно, почему люди пытаются обманывать Бога, обманывать помазанников, на что они рассчитывают. Абсолютно непонятно. Но настанет день, братья и сестры, когда все спрятано, будет обнаружено. Вот это будет такой позор. Это будет такой стыд, что все, что было на земле, покажется цветочками. Может, ты был мастерски на земле способным укрывать, заметать следы, как лисица хвостом за тобой все заметал. Может, ты был мастер для этого, но настанет день, когда всех эти мастера обнаружатся, все скрытое, спрятанное, мотивация, намерение. Тебя возвышали на земле, уважали, говорит, добродетельный человек, но Бог обнаружит все в тот день. Поэтому в книге Иова написано: какая надежда лицемеру? Никакой. Пока на земле можно надеяться. Настанет день, когда все вскроется. Вот мы перечислили причины, братья и сестры. Часть из них, как наше неразумие, гордыня, двойной образ жизни, это нежеланная вещь. А то, чтобы научиться нам, во всем этом можем научиться, что чувствуют другие, или как средство приготовления нас к благословению, это желанная вещь. Тебя могут ни за что, таких гадостей наговорить тебе ни за что. Не паникуй в это время. Где ты, Господи, правосудие? Помни, огонь обжигает тебя для благословения. Но если ты от возмущения треснешь, не будет благословения. Терпи, горячо, терпи. Бог не обязан нас за это благословлять, но мы, как Давид, смиренно можем сказать: может быть, презрит Господь и воздаст благостью. Воздаст, если не треснешь. Но дай нам, Бог, избежать всякого уничижения, которое идет вследствие нашей самоуверенности, гордыни, поспешности, лицемерия. Не надо это все. Это все называется навлекать на себя эти скорби. Не нужны они. Господи, помоги. Помолимся.